Мы с вами не будем рассматривать каких-либо умозрительных тем, высоких или низких, а предоставляется возможность, довольно редкая, очень редкая возможность, да, посвятить наше время лекционное тем вопросам, которые, может быть, у вас накопились за эти годы вашей жизни в этих стенах, так? И, может быть, что-то такое мы с вами можем обсудить, рассудить и, может быть, что-то и выяснить. Вот. Вопросы можно задавать как угодно. Можно устно, можно письменно, можно мысленно. Ну, как кто пожелает, конечно. Да. У каждого свой стиль жизни, да, и стиль обращения. Вот. Но я думаю, что вот такие небольшие паузы между лекциями, они крайне необходимы. Хотя мы с вами только что начали, конечно. Но, тем не менее, пока есть время. Потому что, знаете, вначале раскачка идет такая, времени так много, можно говорить о чем угодно, а потом начинается гонка. Этого не прошли, это надо. И времени не остается. Ну вот, поэтому я решил, что сегодня надо будет предоставить вам таковую возможность. Не знаю, счастлива я она или нет, это же вопрос другой. Да, но, по крайней мере, возможность, когда мы с вами можем совершенно спокойно, да, поговорить о разных материях, о каких угодно. О модах, например, китайских. Я это очень люблю, эту тему, в которых я ничего не разбираюсь. Всегда ее предлагаю, в надежде на то, что тоже никто не понимает ничего. И поэтому такого вопроса мне не задаст. То иначе сразу провалюсь. Вот, так что, пожалуйста, правда, вопросы, как я уже говорил, по-моему, говорил вам, можно задавать только те, на которые я могу ответить. Другие нельзя. Так что это имейте в виду. Вот так. Так что, пожалуйста, если кто что-то написал, давайте сюда на стол. Если хочет озвучить, давайте, представляйте, без микрофона. Да, пожалуйста, у вас голоса сильные, я слышал.
Такой вопрос. Священник был рукоположен правящим архиереем Русской Православной Церкви. Затем, через некоторое время, меняется архиерей, приходит новый, и узнается, что священник был рукоположен неправильно, он был второбрачен. Вот. Этот новый архиерей снимает, лишает его священного сана. И этот священник теперь ходит, в общем, чтецом при храме. Как тогда понимать, является ли все исполнения требований, исполнение таинств, это будущее этого священника действительность?
Угу. Я надеюсь, может быть, мы с вами сможем рассмотреть вопрос о таинствах. По крайней мере, он у меня так стоит, где-то такое в плане. Но сейчас, пока мы не дошли, я вам отвечу. Не смешивайте двух совершенно разных вещей. Совсем разных. То, что делает священник, называется священнодействиями. Его действиями, на которые ему дано право. Правом этим он обладает до тех пор, пока его не запретили или не сняли сана. Вот представляете, у архиерея сейчас лежит уже указ о снятии сана, так? А священник этот служит еще литургию, крестит, венчает. Он еще не потерял права, он действия все эти производит, священное действие. Так, это первое. Второе. Не священник дает благодать, и не архиерей. А благодать в любом таинстве, которое священно действует священник, так, подает Господь. Не священник, а Господь. Понятно? Не архиерей дает благодать, когда рукополагает. Нет, нет, а Господь. не архиерей отнимает благодать, потому что он ее и не давал, а Господь. Епископ же только констатирует факт, что священник, поскольку он, ну, допустим, совершил то-то и то-то, неважно, много, может быть, вариантов, он уже не может быть священником, то есть не может совершать, не должен совершать эти таинства, поскольку совершать их должно лицо священное, священное, священное от слова «святой». Он уже не может это совершать, он не должен. Епископ констатирует, нет у него уже благодати священства. Благодати священства. Но право, пока он не вручил ему указа, право не смешивайте, так? За ним пока остается. Так вот, все таинства поэтому, которые священно действовал священник, рукоположенный, как оказалось, канонически неверно, все эти таинства действительны. Все, потому что Господь дает благодать. Но действительно они, и это последнее, может быть, самое важное, но действительно они не так, как мы думаем. Мы думаем так. Совершили крещение, все, Дух Святой поймался в клетке. Обвенчали, голубчик, никуда не уйдешь. Крестили, все. Нет. Дух Святой не птичка, которую можно поймать в клетку с помощью каких-то слов и действий. Благодать таинства дается священнику, дается человеку в полной и прямой зависимости от его духовного состояния. Она может быть дана, ну, как вам сказать, вот, на малюсенькую капельку. Может быть дана огромной, огромной мощью и силой. Как часто приходится приводить такой пример, как гармошка. Знаете, можно ее сжать так, что уже все, кажется, там ничего. Уже и звука не может быть. Можно растянуть. Вот, оказывается. Поэтому совершенно неверный взгляд, когда думают, крестили и все. Что крестили? Обвенчали и все. Одна говорит мне, мы венчались в Елоховском соборе. Да. И уже разошлись. Я говорю, да вы вовсе не венчались. Как не венчались? Я говорю, да так не венчались. Муж верующий. Ну, я сказал, чтобы он крестился перед венчанием. Он сказал, ну, ладно. Да. Сама тоже. Думает, что, понимаете, язычество глубоко сидит в сознании народа. Глубоко. Что? Сделали, и все, Дух Святой, никуда, голубчик, не денешься. Произнесли такие-то слова и такие-то действия. Во имя Святой Троицы и трижды окунули. Все, Дух Святой, никуда ты не денешься. А святые отцы что пишут? Все, вы себе представить не можете, что они пишут. Если ты, допустим, Марк Подвижник пишет, если ты искренне веришь и приступаешь к таинству крещения с верой и обещанием Богу доброй совести, Дух Святой тут же по крещению дается тебе. Если же ты не имеешь этой веры и подходишь без благоговения и обещания Богу жизни христианской, и по крещении не дается тебе Духа Божьего. Скажем по секрету, если какой-нибудь сейчас батюшка или богослов сказал такое, и вот тут же бы на костер. Ну, а святого преподобного Марка Подвижника ну никак неудобно отправлять, да и давно скончался. Как это по крещении Дух Святой не дается? Да и что ж за ересь такая? Великая учение христианства. Таинство не магия. Совершил действие, и все в порядке. И Дух Святой пойман. Таинство полностью зависит от чего? От нашего духовного состояния. Господь же видит это наше состояние. Он видит и, соответственно, и дает благодать. Может вообще не дать. Слышите? Я вам привел одного Марка Подвижника. На самом деле, сколько таких высказываний святых отцов? Есть еще более суровые высказывания даже. Еще более суровые. Серафим Саровский говорит, на земле-то причастился. Причастился, подошел к чаше, все. А на небе остался непричащенным. Апостол Павел прям предупреждает, смотрите, кто вкушает недостойно, как он говорит, ест или пьет, суд себе ест и пьет, вы слышите? А то объявляет, мы Христу причащаемся. Мы Христу только тогда причащаемся, когда приступаем с благоговением, верою и покаянием. Если же не так, мы Христу не причащаемся. Иоанн Златоуст об этом пишет, что Иуда причастился, слышите? И с этим причастием в него вошел сатана. Ну-ка, Христу приобщился, да? Подошел к чаше, как это часто делают на празднике. Да, на праздник надо причаститься. На праздник. А Иоанн Златоуст говорит, что причаться, когда нужно причаться? Когда нужно? В праздник? Нет. Нет. Ох, как интересно. Ах, не в праздник? Нет. И не в праздник нет, и в праздник нет. Любопытно. Постом? Нет. Не в пост? Нет. Так когда же? И он отвечает, только тогда, когда ты с верою, благоговением и сокрушением можешь приступить к этим святым тайнам. Слышите? А мы что проповедуем? В праздник надо. И идут в праздник. При чем тут праздник? Хорошо праздник. Подготовился? Пожалуйста. Нет? Оставь. Чтобы с этим причастием не вошел в тебя сатана. Здорово. Вот как оказывается. Вот. Вот поэтому, видимо, тот архиерей первый не узнал всего как следует. Или, ну, были причины какие-то, не знаю, неважно. И руку положил его. Вот. Таинства, совершенные этим священником, действительны. Действительно, в какой степени? Какой принимающие таинство оказались достойны этого таинства. Вот так. Видите, какой пространный ответ я даю. Друзья мои, это очень важно. Потому что к нам какое-то прям язычество вошло в голову. Прям язычники настоящие. Главное – крести. Верит, не верит – неважно. Главное – причасти. Часто приходится говорить, наконец-то я своего дурака причастила. Причастился. А дурак причастился, приходит, ну что, пол-литра обещала, давай. Ну, вы понимаете, как смотрят? Совершенно не думают. Звонит мне из Москвы один, что мне делать? Мой друг, хороший человек, никак не хочет креститься. Я говорю, эх вы. Вместо того, чтобы сказать, что делать, он никак не может поверить и потом креститься. Вас беспокоит. Почему? Он не хочет креститься. А верит или не верит, вас нисколько не беспокоит. Я говорю, до чего же мы дошли? Условия, только при котором возможно крещение, нас не беспокоит. Вы слышите? Вы слышите? Беспокоит не то, как бы помочь ему уверовать, чтобы он потом, уверовав, сам крестился. А тут нет, крестить. А у женщины это вообще очень просто. Ты причалась? Нет, а что это такое? Ух ты, идем сейчас же. Он к батюшке иди, расскажи все грехи свои. Да и давай причащайся. Все, женщины просто идут, все делают. Они рассуждают о том, верить, не верить, еще что-нибудь. Очень просто. Но это я так уж говорю. На самом деле, конечно, сами понимают. Женщины все понимают, они все знают. Ну, ладно. Ну, вот так. Вот с таинствами. Вот это имейте в виду, пожалуйста, запомните. Таинство не магия. Не магия. И хотя бы все сделали, все как положено, никакого проку не будет. А может, даже наоборот будет. Оттого многие из вас болеют и умирают, если мы подойдем к таинству без должного состояния нашего духа. Пожалуйста, имейте это в виду.
Как происходит спасение человека, когда, с одной стороны, Господь уже знает, что будет с человеком, он как умрет и как проживет жизнь. Но, с другой стороны, есть промысел Божий, а с третьей стороны, есть свободная воля человека. Как вот это?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо бы немножко подумать, а что такое спасение? Мы часто представляем себе интуитивно, что это переход из малого актового зала в большой или наоборот. Спасение – это состояние души человека, которое обусловлено его свободным произволением. Бог, как любовь, создает наилучшие условия для каждого человека в деле того, чтобы он приобрел должное состояние. Вы слышите? Одному он показывает монастырь, тот идет в монастырь, другой – к бандитам. Я не ошибся? Ничего? Наверное, ошибся, да? Наилучшие условия к бандитам попадает. Что это такое спасение? Что это такое? Читаем Патерик. Двухстранная история описывается там. Маленькие девочки, сироты, попадают, сестры. Одна в монастырь, а другая в публичный дом. Там ее воспитывают. Умирают. И та, и другая. И какому-то святому человеку откровение. Откровение. Поскольку он знал их, этих девочек. Я уже не помню деталей. Не знаю. Откровение. Но откровения странные и удивительные. Девочка, которая в монастыре, прямо в преисподнюю. А которая в публичном доме, на небо. Что такое? Ничего не понимаю. Первосвященник, то есть патриарх, архиереи, книжники, то есть богословы всезнающие, законники, которые службу ведут, не перепутайте стихиру какую-нибудь, все, распяли Христа. А негодяй, бандит, руки все в крови, которые справа слышат, сегодня со мной уже будешь в раю. Вы когда-нибудь думали о том, что это такое спасение? Что это такое? Правда, интересно? Кстати, ни в одной религии такого нет. Во всех религиях все ясно, четко и уж до того добротно, что лучше не придумаешь. Кто спасется? Ну, конечно, кто исполнит требования религии. И все. В христианстве ничего себе! Что эта публичная девочка там, девушка там, что она сделала? Ничего. Что этот бандит справа, который сам сознался, что неизвестно, что натворил. И они в рай. А эти-то, эти первосвященники-то, представляете, какие? О, в каких одеяниях, блистающие, в славе земной, православнейшие из православных. Осуждены Христом, распяли саму истину. Что ж такое спасение-то? С чего бы это такое? Бандит в рай? А какие-нибудь там эти богословы, которые все на свете знают, и расскажут вам все уголки рая и ада. Так, их туда как раз в преисподнюю, туда их посылают. что ты знаешь, знаешь, ну вот иди туда, что ты знаешь, то больно много знаешь. Что же это такое спасение? Ну, во-первых, вы увидели, что христианство смотрит на этот вопрос совсем не так, как все другие религии. Вы поняли? Совсем не так. Повторяю. Что нужно, чтобы спастись? Во всех религиях делают то, что говорит данная религия. Вот и все. Неужели это непонятно? И у нас, спроси, то же самое все скажут. Ошибочка. Ошибочка, оказывается, что что-то не то. То есть совсем не то, говорит Христос. Совсем не то. Вы обращали внимание, что в Евангелии Он ни разу не осудил, не сказал: «Горе вам, бандиты! Горе вам, убийцы!» И так сказать: «Горе вам, воры!» Вы нашли хоть в Евангелии хоть одно что-нибудь? Ни разу не было. Читаешь, я ничего понять не могу. И напротив, «Горе вам!» И начинают книжники, то есть богословы, фарисеи, ну, типа монашествующие. Потому что фарисеи – это было направление, которое давали обет перед Богом строго жить по закону Божьему. То есть то, что монашество, я говорю. Горе вам, значит, богословам, горе вам монахам, горе вам уж… Ой, выше даже страшнее говорить, да. Потому что, а то еще услышит какой-нибудь владыка, да, и обидится. Одним словом, вы слышите, кому горе? Тем, которые были самые-самые православные. А этих, какую-то женщину-любодейку, этого убийцу-разбойника, этого мытаря-обманщика, так их он одобряет. Говорит: ныне пришло спасение дому сему. Не помните, о ком это он говорит? Начальнику мытарей, Закхею, мошеннику из мошенников. Правда же? Обманщику из обманщиков. Так что, получается, Христос значит что? Проповедует, что будьте обманщиками, бандитами и прочее, да? Что-то не похоже. Так, вы слышите, картина какая? Слышите, какая картина-то складывается? Что ж такое спасение-то? Обратите внимание, правда странная картина, совсем необычная. Что же такое спасение с христианской точки зрения-то? Так, если поразмыслишь немножко над этими фактами, то вывод такой. Спасение – это не переход из одного места в другое. Не из тюрьмы на пир царский. Нет, нет. Спасение – это состояние души. Какое состояние души? Вот. Тут мы видим полную однозначность. И у правого разбойника, и у этого Закхея мытаря, и у приточного мытаря, и женщина, которая облила слезами ноги Христа и отерла своими волосами. У всех одно и то же состояние какое. Помните? Понимать начинаем. Начинаю понимать. У всех одно и то же состояние – это самого искреннего раскаяния о всем том злом, скверном, что они сделали в своей жизни. Самое искреннее раскаяние. Женщина, представьте себе, прийти, плакать и рыдать. А ведь в древности, знаете, лежали ведь за столом. Это мы сейчас сидим. Так к ногам его припало там. Рыдает над его ногами, слезы волосами своими отирает. Вы подумайте только, это какое раскаяние. Разбойник правый. Он не смел даже и подумать, что он когда-нибудь будет в раю. Он только этого праведника молит, который слева от него распят. Умоляет, упомяни ты меня там. Ты-то, конечно, там будешь. Я же вижу, насколько ты праведен. Ты меня там помяни. Я там никогда не буду. Слышите? Я же знаю, кто я. Убийца. Никогда я там не буду. Ты меня там помяни. Вот, оказывается, что такое спасение. Слышите? Вот оно в чем заключено. Вот в каком состоянии души. Это состояние души, оказывается, является тем, когда Бог входит, способен войти в эту душу. Слышите? И тогда очищает он, как Бог, от любой мерзости такую душу, ибо душа уже отвергла это все. Все это отвергло, все это грязь. Одно только – «Господи, помяни меня». Вот это осознание, наконец, себя, что я действительно грешный и ни в коей мере не могу там оказаться. Вот это вот покаяние, очищающее душу, оно является тем, что открывает вход в душу Богу, я повторяю, очищающему все. И тогда это состояние и будет состоянием спасения. Видите, от чего оно зависит? От нашей свободной воли. Бог же с своей стороны создает, я бы сказал, наилучшие условия для того, чтобы человек осознал, если он захочет, то он есть на самом деле. Осознал. И потому мы все рождаемся ведь с разными индивидуальными свойствами. Одного посылают в изобилие, другого в бедность. Я говорю, посылают. Это рождается человек в разных условиях. Одному дает огромные знания, другой – невежда. Один – в славе, другой – в бесчестии. Каждого посылает в соответствии с его индивидуальными свойствами. Но как? Не опомнится ли человек? Не поймет ли богатый, что богатство – это все гниль? Не поймет ли бедный, что все это, сама бедность, что это значит, когда жизнь наша есть некий только миг? Не подумает ли человек, не осознает ли себя, не подумает ли о своем состоянии? Так не раскается ли в конечном счете и не обратится ли к Богу? Вот что такое спасение. Вот в чем оно заключается. И оно является чем? Актом человеческой воли. Если хотите, поэтому спасение мы сами совершаем. Мы. Бог же готов помочь каждому человеку в том, что человек в данном случае хочет осознать, хочет спасения этого, о котором мы говорим. Запомните одну из христианских истин. Бог никого не может спасти без воли самого человека. Никого. Слышите? Ибо если бы он мог, тогда бы он тут же бы только Ева протянула руку, он бы ей по рукам бы дал бы. Помните, когда в раю Ева до преображения вздумал яблоко съесть. Слышите? Ну, прям паршивка такая, а? Дал бы по рукам, и все? Нет. Мы понимаем, теперь вы понимаете, что такое? Вы боги. Вы боги. И сыны Всевышнего вы. Вот, оказывается, кто есть человек. Поэтому человеку предоставлена эта свобода. То, что Бог видит произволение человека, видит. Как мать видит, ребенок вот родился таким. Что с ним делать? Она просто не знает, что делать. Делает все возможное, что можно сделать. Слышите? Она делает все, что возможно. Она это делает хотя бы. Так и Бог, будучи любовью, делает все возможное, создает максимально лучшие условия для каждого человека. Не обратится ли он? Не покается ли он? Вот такова ситуация.
Как быть с тем, что Господь уже наперед знает, что будет с человеком?
Я не коснулся этого вопроса, потому что он острый, этот вопрос. Я не знаю, есть такой профессор Осипов, который написал о своей посмертной жизни. Его книга так называется «Посмертная жизнь». Правда, Осипа написали почему-то вверху, и он все время протестует. Говорит, неверно, не Осипа посмертная жизнь, а посмертная жизнь Осипова. Вот так надо было написать. Но почему-то никто не согласен. Да. И там он приводит ряд высказываний богослужебных книг, в частности, «Страстной пятницы», «Страстной субботы». Сейчас скажу, какие высказывания. Приводит целый ряд отцов. Григорий Ниский, Григорий Богослов, Афанасий Великий, Амфилохий Иконийский, Ефрем Сирин, Исаак Сирин, Иоанн Златоуст. Целый ряд отцов, которые говорят удивительную вещь. И а кто их наш, богослужебный? Особенно пасхальные, вот эти предпасхальные службы, Страстной Пятницы, Страстной Субботы. И, наконец, пасхальные. Пасхальное слово, которое читается на Пасху, на саму Пасху, ночью, которое говорим Иоанн Златоуста. Так, целый ряд отцов. Все говорят удивительную вещь. Удивительную вещь. Ту, которая, на первый взгляд, является просто ересью. Оказывается, они... Уж кто больше всех ересей говорил, ересей в кавычках, это святые отцы. Как нам кажется, какие ж они неверные. Насколько мы лучше их понимаем все на свете. Мы же такие умные. Так вот и в данном случае. Знаете, какая их мысль? Та, которая великолепна, я вам высказана Великой Субботы, Великую Субботу. Царствует ад, но не вечнует над родом человеческим. Целый ряд святых, которые прекрасно знали Евангелие, уж, наверное, знали те грозные слова Христа, которые он произносил, «Пойдут сии в муку вечную». Знали все, и вдруг пишут такие вещи. Какие? Не для того Бог сотворил человека, о котором он прекрасно знал заранее, что он в своей жизни изберет зло, а не добро, не для того сотворил, чтобы подвергнуть его нескончаемым мучениям. Слышите, какая мысль? Будет мучиться человек, попадет в руки садистов за свою греховную жизнь. Но в то же время не бесконечны эти страдания будут. Ну а теперь подумайте, захотел ли бы кто-нибудь хоть один час попасть в руках тех, которые начнут издеваться всячески над тобою? Нет. Готов все отдать. Все. Только отпустите. Теперь вы поймете, любовь Божия предупреждает каждого человека. Тебе придется страдать за все это. Так? Постарайся жить так, как это требует заповеди Божьи. Не греши, не калечь себя. Постарайся избежать из рук дьявольских. Об этом и пишет тот же Исаак Сирин. Хотя гиенна и ограничена, однако страшен вкус пребывания в ней, как пишут восточные люди, как страшен вкус пребывания в ней, и никто не знает, какие страдания придется перенести там. Вот о чем предупреждает нас Бог. Поэтому, да, Бог знает, что будет. Делает все возможное, чтобы этот человек хоть отчасти избежал тех страданий, которые ему придется перенести. Причем придется перенести страдания не по возмездию, слышите? Не потому, что Бог будет наказывать, слышите? Бог не будет мстить никому, как Бог не мстит тому пьянице, который зарабатывает себе цирроз печени. Это что, Бог наказал, да? Нет. Этого пьяницу предупреждают: не пей, не пей, что будет с тобой. А? Вот какова ситуация. Поэтому Бог, да, видит, предупреждает, старается сделать все возможное, но нисколько не насилую свободу человека. Вот какова ситуация. Вот так. Этот вопрос, который вы задали, это один из самых таких беспокойных вопросов, которые часто задают, и на которые нет ответа, если мы примем другую точку зрения, что мучения будут не просто вечными, а бесконечными. Я почему так выразился? Не смешивайте понятия вечности и бесконечности. Оказывается, слово «вечность» в Ветхом Завете означает не бесконечность, а продолжительное время. Слышите? А Господь говорил, естественно, на том языке, а не на нашем современном, когда мы под вечностью разумеем бесконечность. Нет, вечно – это очень долго. Пойдут себе в муку вечную – очень долго. Очень долго. Но есть и другое, я вам говорю, понимание, и другая точка зрения. Есть. И многие святые отцы говорят о том, что пойдут себе в муку вечную, и, возможно, они, возможно, предполагали или считали, что это бесконечное. Есть и такая точка зрения. И поэтому в церковном учении две параллельные линии. Параллельные линии, две. Какие идут? Две. Одни утверждают, муки будут вечными, то есть бесконечными. Другие говорят, нет, они будут вечными, но не бесконечными. Вы слышите? Причем кто говорит это? Не какие-нибудь богословы, святые отцы, на которых мы строим все наше вероучение, его понимание. И с этой стороны, и с другой. большое количество прям отцов говорит о том и о другом. Но они все согласны в одном. И те, и другие. Все согласны в одном, что посмертная участь человека будет наилучшей, исходя из его духовного состояния. Наилучшее. Вот наличное состояние, и исходя из него, это будет наилучшее, но никак не наихудшее. Почему от крещенных родителей, омытых от первородного греха, рождаются дети с печатью этого первородного греха? Вот видите, как ложное... Видите, вас, значит, преподавали так. Ложная одна ошибка. Ошибка загоняет всегда человека в такой угол, из которого он выйти не может. Что такое первородный грех? Вот как католицизм нас наградил-то. Вот искушение. Католическое учение каково? Первородный грех – это наша виновность за грех прародителей. Христос своей жертвою омывает эту виновность в купели крещения. Классическое католическое учение. В православии мы нигде не найдем такого, что человек виновен за грех прародителей. Никто из нас с вами не виновен за то, что сделал наш дедушка или наш прадедушка, какие бы грехи он ни совершил. Никогда православная церковь не требовала, чтобы я сейчас покаялся за то, что наделала моя бабушка или прабабушка. Правда же? Были даже случаи, когда, например, жена приходила к батюшке и говорила: «Батюшка, можно я покаюсь за своего мужа? Я знаю все его грехи». И батюшка такой тупой отказал. Отказал. Оказывается, не можем мы ни за кого каяться. Не можем мы быть виновными ни за кого, если не было этого нашей воли и нашего участия. Об этом прямо пишет Священное Писание. И вдруг это дикое учение. Все человечество несет на себе вину Адама и Евы. И это есть первородный грех. И потом вот и получается вот такие вот вопросы. Как же такое? У родителей нет первородного греха, а они награждают ребенка первородным грехом. Подумайте, правда? Ничего не поймешь. Ничего не поймешь. Что такое первородный грех? Ну, мы говорим первородный. То есть первый. Самый первый грех. Что это такое? Первый грех мы знаем. Адам и Ева захотели стать как боги. Гордыня. Будете как боги. Ах, какой плод прекрасный. Вы слышите, что такое прекрасный плод? Мы будем как боги. Что же еще прекраснее придумать? Вот что такое грех. Первый грех. Слышите, это первый грех прародителей. Следствия его какие? Человек стал смертным. Помните, смертью умрешь. Стал тленным. Стал подверженным всем страданиям, всем стихиям, и материальным, и душевным. Страдательным стал. Об этом пишет преподобный Максим Исповедник. Эти три вошли в него: смертным, страстным, страдательным и тленным. Вот как изменилась природа человеческая. Слышите, как изменилась? Это изменение отцы называют чем? Первородным повреждением. Василий Великий так и называет – первородным повреждением. Макарий Великий говорит – первая порча. Вот что мы наследуем от родителей. Вы слышите? Слышите, что наследуем? Вот оно что. Вы скажете, почему же называют это грехом? Ну, очень просто. Очень просто, друзья. Вы знаете, что такое грех? Есть такое русское слово «о грех». Великолепный столяр, знаете, вычищает доску, все, блеск кажется, так, и раз, и вылетел сучок. А грех-то какой! По-гречески то же самое. Греческое слово «грех» – «амартия». А что такое амартия? Стреляю я из лука, конечно. Тогда, говорят, винтовок не было в древности. Я не знаю, правда это или нет. Но не было, говорят, винтовок. Но луки были. Вперед, на тебя стрелу. Раз, стреляет и промах. Мимо. Беда-то какая. А что же есть будет семья? А я промахнулся. Какая беда! Грех – это промах, ошибка, неверный шаг. Думал, что это твердая почва, а это оказалось листочки, там яма, и ногу сломал. Слышишь, что такое грех? Так вот, теперь вам понятно, почему вот эти вещи – страстность, смертность особенно, она в себе все несет, тленность. Это почему иногда называется грехом? Еще бы! Все, что связано с грехом – это страдания. Какие страдания мы постоянно несем, вплоть до смерти самой. Сама смерть тоже самое. Вот что такое первородный грех. Лучше бы его назвать первородным повреждением. Повреждением, которое передается из поколения в поколение. В крещении что? Человек становится бессмертным, да? Нетленным? Неуязвимым? Режь, кали его, все, меня окрестили, теперь никакие ваши ножи и пули мне ничего не сделают. А то говорят, успели окрестить младенца-то и умер. Ой, как хорошо, успели и умер. Как умер? Его же окрестили. Все, природного греха нет. Какого греха нет? Все перепутали, Боже ты мой. Теперь поняли, почему все рождаются смертными, тленными и страстными. Все рождаются от крещенных и некрещенных родителей. Ибо в крещении не это снимается, не исцеляется человек от смертности в крещении. В крещении происходит совсем другое. Слышите? Совсем другое. Крещение, ну, я вам процитирую лучше, чтобы вы поняли, что пишет Афанасий Великий. Тогда, в крещении, Бог Слово входит в крещенного, как в утробу Преснодевы, и пребывает в нем, в крещенном, как семя. Вы слышите, что дается в крещении? Вот, оказывается, Бог Слово, как семя, дается крещенному. Семя. Теперь, кстати, поймете, если мы хотим, чтобы семя дало плод, в какую почву надо сажать? Правда? Обрабатывать надо? Поливать надо? Ухаживать надо, удобрять надо. Слышите? В крещении семя дается. И, конечно же, как и в любом таинстве, если человек подходит должным образом, то есть с покаянием, слышите, то прощаются все личные грехи. Тогда прощаются, как и в покаянии. Как прощаются? Смотря с какой степенью покаяния человек подходит. Слышите, мы с вами только сейчас о крещении говорили. Можно креститься, и вода останется водою. А человек, каким был, таким и остался. А можно креститься, действительно омыться от скверны духовной, получить это семя драгоценное, которое затем я могу праведной жизнью взращивать в себе. Вот так. Вот так. Ну, поэтому никакого прощения первородного греха не происходит. Что это за глупости? Что за глупости? Взяли, списали с католического катехизиса и носимся с ним. Прощение первородного греха. Придумать только. Так, ну вот. Ну что, ну еще одно мгновение есть? Давай. Что?
Алексей Ильич, вот недавно один свидетель такого события в Москве, вот закончился пост у мусульман, и собралось очень много людей, ну, мусульман, на проспекте Мира. И Равиль, кажется, Гайнуддин читал проповедь после окончания трехчасового вот этого богослужения на русском языке, то есть в громкоговоритель. То есть это экспансия, я так понимаю, но как к этому относиться вот нам, то есть ну, вот, их позиции?
Относиться вот как. Наступила советская власть, атеизм. У, безбожники! Безбожная власть! Вы слышите? Я-то божник, а они безбожники. С чего бы это такое на меня, такого божника, вдруг Господь мне попустил безбожную власть? Ай-яй-яй! Да что ж это такое? Мусульмане, ух, экспансия, на нас таких хороших, сектанты. И что, ничего не пойму, мы такие хорошие, я говорю, мы православные, наша церковь, прям, ну, светится святостью, так, вся. А эти всякие, кому не лень, все на нас нападают, и безбожники, и мусульмане, и сектанты, и сатанисты. Ох, как я вспоминаю дедушку Крылова. Крылова. Чем кумушек считать, трудиться, не лучше ли кума к себе обратиться? Мы все время ищем врагов вокруг себя и забываем посмотреть на себя. Родители кричат, что нам делать с нашими детьми? Что делать? Папеньки и маменьки, а вы никогда не задавались вопросом, а что вам сделать самими собой? Или вы такие хорошие? Вы видите себя такими хорошими? Где труп, там соберутся и орлы. Ох, как мне понравилось это, эти слова Христа. Вы слышите, где соберутся орлы? Где труп? Там соберутся и орлы. Мы никак не можем признать себя трупом. Мы возрастаем, мы воскрешаемся, мы растем, мы возрождаемся. В чем? В чем? Одно только есть возрождение для церкви. Это духовное и нравственное очищение. Слышите? Чистота, блаженно чистое сердце. Можно построить тысячи храмов, монастырей, школ и быть негоднейшими. Если мы будем оценивать церковь по числу всяких этих, простите меня, учреждений, в таком случае все, нам тут же надо бежать в католицизм. Там миллиард верующих, бесконечное число всяких и монастырей, и школ, и университетов, и храмов, и чего только нет. До каких же пор мы будем оценивать состояние церкви по этим внешним параметрам? Что это, дети мы, что ли? Повторяю еще раз, блаженно чистые сердцем. Если бы только мы, православные, были, знаете, какими? Православными. То есть все бы знали, этот человек, кто он, православный? О, никогда не подведет. Всегда поможет. Он великодушен. Он никогда тебе не отомстит. Он никогда не сворует. Он никогда не напьется. Это честнейшие люди. К нам была бы очередь, мы бы не знали, куда деваться. Примите, пожалуйста, вашу церковь. Примите. Мы бы сказали, обождите. Обождите. А вы знаете, что это такое христианство? Вы узнаете сначала, что такое православие. Узнаете. Вы слышите, что было бы с церковью? А мы креститься, давай быстрей, давай быстрей. Батюшка, у меня кошечка умерла, нельзя ли ее отпеть?
Ты что?
Ой, а я-то $2000 приготовила. Да? А она что? У тебя как? Крещеная или нет? Слышите анекдот? Это анекдот уже рассказывает. Вы слышите, если бы мы были православными, никогда во веки веков мы бы не испытали никакой экспансии, ни с какой стороны. Мы и только мы являемся причинами всех тех негативных явлений, которые мы видим вокруг себя и которые направлены на церковь. Одну минуту еще. VI век. Государственный переворот в Византии. Главнокомандующий захватывает власть. Жестокий человек. Казнит направо-налево. Один пустынник в ужасе молится. Господи, за что ты нам, православным людям, православной империи, послал такое? Под утро ему голос. Запомните, пожалуйста. Искал худшего, но не нашел. И пустынник ахнул. Открылись его глаза. Он понял, какая мы православная империя, какая мы православная церковь. Понял, открылась ему. Искал худшего по вашему состоянию, но не нашел.